Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на дров, Сережа, в серебряный рожок.
Девять часов шесть минут. 16 января. Среда. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Давенко.
Слушай, сейчас у нас новость. От кого это? РИА, да? РИА новости. Главное, как уберечься от сосулек
я
во
вот
время...
Я сегодня думала об этом.
Ты понимаешь или нет? А если я сегодня вышел и шел к машине... Никак. Сегодня шел к машине, и у нас была вся опасная зона. И там, я не знаю, я так обходил, и думаю, что ты будешь делать? Почему? Постоянно, каждые два дня, какие-то добрые таджики забираются на крышу и сбрасывают оттуда сосульки.
Угу.
Каждые два дня. Оцепляется все, матрасами закрывают машины. Потом все равно они уходят оттуда и немедленно ставятся везде. Опасная зона. Ну, не знаю, в период сильной оттепели. А какая сильная? Велика опасность падения на людей с крыш, на людей сосулек. Это следствие беспечности. Кого? Собственников здания. Это следствие беспечности. Вот оно что. Я думал, это следствие замерзания
пошел
воды.
Пошел собственник здания крылышками. Бег. Да, как
да,
Мирон.
Да, сосульки, представьте, серьезно.
Кстати,
можно посмотреть тогда
погоду
быстренько?
Ведомство отмечает, что согласно существующим нормам, ответственность тоже несут собственники здания. Это значит, руководите, что не вы.
Не я, да?
То есть на кого все упадет, тяжелые травмы.
На ответственности никакой, правильно?
Нет, они несут, и от этого должно стать легче. Уже когда вы в больнице лежите...
Надо это сам, шапку все-таки носить. Надо все-таки носить шапку.
Что вам шапка?
А зачем вообще у человека волосяной покров? Вот
шапка,
еще на спине у тебя есть волосы? У тебя есть волосы на спине?
Наверное, да, я думаю.
Совсем маленькие, наверное. На голове большие? Почему? Вот подумай об этом. Почему на голове большие?
Это антенны, которые с космосом меня связывают. Вы что, не читали женскую эту...
Я не читал. На самом деле, это для скользящих ударов. То есть, когда. Ну подумай об этом. Почему у тебя волосы? Волосы, честно говоря, в подмышках необъяснимы. А на голове и в паху от скользящих ударов. Скользящий удар идет, например, сабля, шварк тебя, смотри, и она так вот по копне волос, так чуть-чуть в бок и все. А что делать тем, у кого волос нет? Все, ничего не понятно, а на спине кудри, говорит мамика, мамик Джан. Ну так бывает, когда зовут, мамик Джан, бывает, что на спине много волос, это тоже от скользящих ударов, Да, у Аношки волосы на спине, спрашивает Санчиксов.
У всех волосы.
Нет, дайте мне погоду.
И у
погода.
Меня в том числе, да.
Минус 6, минус 2, плюс 3.
Вот видите.
18 числа будет плюс 3. Почему? Потому что это мой день рождения. 18 число. Дальше, 19, минус 4. Минус 4, минус 5. Минус 10 будет в 22-го, во вторник. А потом минус 9, минус 10. И я уже вижу погоду, между прочим, до 30-го, да, минус 7, минус 8. Как бы ничего экстраординарного.
Ну, рано еще думать о весне.
Ничего экстраординарного.
Или мы уже начали, ведь половина зимы прошла.
Дорогая, весна, как вы хорошо знаете, наступает 4-5 февраля по китайскому солнечному, не лунному. В этот раз по лунному 5-го, но по лунному бывает всякое. А по солнечному 4-го или 5-го наступает весна. Ну, Ясное дело, у них там цветы цветут, в этом Юнане и так далее, на юге Гуанчжоу, понимаешь? Хорошо, минус 7 и плюс 3, когда я сказал будет плюс 3? Плюс 3 будет 18-го. Все остальное время, точнее, ну там минус 6, минус 7, вот как-то так. Я считаю, что это нарядненько и мило. Скажи, что это мило.
Ну да, но так и никак мы, там вот у нас статья «Спасатель» рассказали, как уберечься от сосулек во время оттепели. И да. Что? А, когда вы увидите сосульки, обратитесь в обслуживающую организацию.
Почему нельзя просто подальше ходить от здания? Чуть-чуть.
Там машины ездят, где подальше от здания.
Нет, ну чуть-чуть подальше. Надо найти среднее арифметическое. Надо найти какое-то грамотное какое-то расстояние от сосулек, и все будет хорошо. Слушай, хорошо, давайте дальше к главному празднику. По вашей логике, обезьяны и медведи должны биться на мечах. Может быть, мне бы казалось, олени. Олени, главным образом, а в особенности северные олени, должны биться на мечах. Дмитрий Песков рассказал, как ругается Путин. Секундочку, а что это значит?
Шипит?
Путин никогда не ругается. А?
Ну и что? У него там давайте.
Секундочку, смотрим. Я хочу найти это. Это «Говорит Москва» сайт.
Да.
Сайт «Говорит Москва», который так называется. Одноименный. «Говоритмосква.ру». Дмитрий Песков рассказал, как ругается Владимир Путин. Точно, мы же не знаем этого. На нас никогда не ругался, нас только хвалил. А вот Песков, видимо, знал его с разных сторон. Да, по словам пресс-секретаря президента, российский лидер может выразить свое негативное отношение, как любой нормальный мужик.
О, боже мой.
А как это?
О, боже мой. Подтверждается мачизм такой, да?
А как это?
Это? Как любой нормальный мужик? Я не знаю, это у вас надо спросить.
Я не знаю, вот я недоволен. Когда я недоволен, я обижаюсь. Просто обижаюсь и иду в угол сидеть куда-то и поджимать губы. Вот, значит, Путин так делает?
Ну, дальше там фраза
я такая... vulnerable, я ужасно vulnerable.
Причем
я
такой, да. Так, Песков говорит, что кровь стынет.
У кого?
У него Пескова.
У Пескова.
Да, и усы встают торчком. От ужаса. Ну, а в «Аргументах и фактах» он об этом рассказывает.
Ну,
тема, оно дальше про мат.
Как любой нормальный мужик. Мы не знаем, как это. Негативное отношение, как любой нормальный мужик. Например, я негативно отношусь. Я не знаю. Я молчу обычно.
Кто в доме? Штаны
я носят. Молчу, я молчу и долетну, скорее всего, из списка телефонов. Вот мое самое негативное отношение. Или забаню. Я забаню, я знаю. Я забаню и долетну из списка телефонов. Вот у меня такое.
А?
Не, никогда, я умоляю, зачем? Зачем? Собака, которая лает, не кусает. El perro que ladra, no muerde.
Осторожно. Может быть, вы сейчас про Путина сказали?
Нет, я сказал Пескову, что я лично не предпочитаю не лаять. Я лично пытаюсь даже не укусить. Я ложусь у водопоя и жду. Когда я брошусь на спину. Ну, это может занять long time. Ну ладно, поехали. Ну что, главное это самое. Главное, ведь у нас Настю Рыбку выпустили, мать. А?
Вы ждем ее здесь?
Нет, конечно. О чем ты говоришь? Ну давайте как-то возвестим это. Да еще, трубадуры, вперед! Слушай, я хочу сказать о том, что это великое событие в жизни России. Я вчера приветствовал ее, как ты знаешь. Я считаю, что Дерипаска и Приходько должны в черных... Пусть они в черных костюмах, каких-то, может быть, в черных плащах у трапа, но они как будто здесь случайно по другому делу. И Настя спускается, Рыбка, со своими худенькими плечиками. Она спускается...
Футболочки.
Может быть, футболочки. Может быть, и футболочки. Да, она спускается... Как футболочки? У нас зима.
У нас, да, у них там нет. Откуда у нее там зимняя одежда?
Нет, мы догадываемся, она идет в шубке. Но мы догадываемся, что у нее худенькие плечики. И она идет с этими худенькими плечиками по трапу, а Приходько с Дерипаской стоят внизу. Но они как будто проверяют колеса у трапа. Они проверяют, так постукивают ногтем, постукивают, говорят, две атмосферы, говорят Дерипаска. А Приходько говорит, да нет, тут не больше полутора. Но как будто они просто пришли проверить, понимаешь, давление пришли проверить. Да. А она идет, но она знает, что они стоят здесь и любят ее. Любят пронзительно по очереди, понимаешь?
Кто первый замуж позовет?
Нет, ну почему замуж? Зачем
она
ей замуж?
Это она просила, говорила, она человек... что как любая честная женщина,
нет, она... человек, по-моему, широких взглядов. Мне кажется, она человек широких взглядов. Что значит замуж? Что это? Она должна как Драупади как-то мыслить по-другому. Драупади, ты помнишь царевну Драупади?
Да.
Ты не так сильно помнишь. Я смотрю, ты Махабхарату не перечитываешь, дорогая. Мне кажется, ты не перечитываешь.
Я жду, когда подрастут дети.
Драупади. Она жила с 8 или с 5 братьями Пандавами. Ты помнишь, сколько у нее братьев было, Пандавов? Все были ее мужья, дорогая. Все были ее мужья. Каждый по лунному месяцу с ней жил. Один лунный месяц, потом к следующему переходит. Ага. Нет, наоборот, они смывались куда-то на войну, и следующий заезжал. Заезжает новый муж. Понимаешь? Так и здесь и рыбка. Мне кажется, рыбка не должна. Она должна как Драупади. Ну, хорошо. Вернемся к Махабхарате. То есть, нет, вернемся к рыбке. Ты знаешь, что она будет выдворена? Она теперь... В чем там смысл? Они отсидели с февраля прошлого года. Перед самым отъездом, товарищи, я напоминаю вам всем, перед самым отъездом я звонил Лесли. Ты помнишь или нет Кириллову Лесли?
Конечно.
Ты помнишь? Я с тобой работал в этот день?
Да.
Я звонил Лесли прямо перед этим. Он уже собирал чемодан. Он клал бритвенный прибор в чемодан. Я уже все. Я говорю, вы в Таиланд на секс-уроке? Он, да. Я говорю, подождите. Может быть, чуть-чуточку. Не надо. Зачем? Но там он, нет, я предвосхищаю счастье и свободу. Зачем? Он не послушался меня, Лесли. Ведь я говорил с вами по телефону накануне, буквально за часы до
выхода. Говорили, вернись в Сколково.
Да нет, я говорил, нет. Ну не в Сколково,
ну,
конечно.
Дмитрий
Анатольевич, и все это, понимаете, в чем дело? Виксельберг, он же сколковский, Лесли, сколковский.
Да.
Виксельберг потом летал в Таиланд, как вы хорошо знаете, пытаясь каким-то образом понять, Таиланд ли это. И нет, ну правда. После того, как мы думаем, может быть, зловещие агенты Дерипаски засадили, может быть. Я говорю, сейчас я фантазирую. Если бы Дерипаска был персонаж из моей книги, если бы Дерипаска был персонаж, то он бы зловеще посадил бы Алекса Лесли вместе с Настей Рыбкой. А Виксельберг, поскольку он курирует Сколково от имени Дмитрия Анатольевича, он поехал их спасать, рассказывая, что это совсем не то. Их взяли одетыми. Ты знаешь, в чем дело?
Да.
Когда ворвалась полиция, запомни это. Их взяли одетыми. Если бы они действительно были приверженцы непотребства, их бы взяли в совершенно другой кондиции. Ты понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Если бы они... Но они были люди чистые. Они действительно говорили о сексе с точки зрения научной. И они были абсолютно все одеты. Их человек 6-8, сколько их там? 6-8 человек.
Но под одеждой 8. Они были все раздеты.
Дорогая моя, ты время. Сейчас тоже голая под одеждой. Все эти чертовы слушатели под одеждой голые. Но важно другое, что их взяли одетыми. Поэтому они справедливо утверждали в суде, что не про это было, не про это. Это было не про это, а про то. Но их посадили с февраля. И они отсидели 11 месяцев. Им сейчас присудили 9 месяцев тюрьмы. 9. И, соответственно, они отсидели 11.
А 2 месяца им как вернут?
Никто не вернет. Нет, не верю. Может быть, конфетами. Ну, может быть, нет, конфетами.
Отгуленный
конфетами,
отпуск конфетами. На работе,
да, 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 да. Значит, нет. А все сгорает. За прошлый год сгорает.
Нет, деньги обязаны доплатить.
Это на работе, дорогая. На работе, а тут-то не на работе.
Ну, жалко.
Но вот тут-то в тюрьме. Значит, нет, им присудили 9 месяцев тюрьмы. И условный срок за то, что они признали. Но они признали, они себя оклеветали.
Они себя тренинг там
да,
били.
Они себя оклеветали.
Да?
Да, они себя оклеветали, чтобы их выпустили. Ну и все, их выпустили, сейчас отправят в Россию. Но главное, что здесь, что они хотят, это чтобы им купили билет транзитом, понимаешь?
Да,
транзитом. Ну, смотри, я тебе объясню сейчас. Например, Бангкок, Стамбул, Москва.
Так.
Если купить транзитом, или, например, Бангкок, Тель-Авив, Москва.
То что?
Бангкок, Дубай, это уже не катит. Нет, Дубай не очень катит. Значит, нужно сделать Стамбул нормально. Стамбул катит. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Значит, смысл в чем? Ты там сходишь с самолета и
ищешь все. Нового приключения.
Все,
до свидания.
Все, до свидания.
Твоя цель не попасть в Россию. При том.
Нет, они не попадут в Россию, если тайские власти, если Виксельберг наконец озаботится всерьез с колковскими персонажами, они попадут, например, в Стамбул. Почему я говорю Стамбул? Потому что Алек Гольдфарб вывозил Сашу Литвиненко через Стамбул. Ты знаешь об этом?
Ну да, конечно.
Через Стамбул, а в Стамбуле они сошли с самолета, и все. Ну вот, значит, смотри, они попадут в Стамбул, сойдут с самолета, типа потеряются, запрутся в туалете, запрутся. Ну нет, просто уйдут и все. Значит, следующий рейс, они не явились на стыковку. Тайские власти это уже не интересует, да. Русские власти это сильно интересует. Но, простите, почему рыбка интересна? Я думаю, вы все сейчас полны похабных мыслей, товарищи. Я хочу отучить вас от этого. Вы должны проникнуться праведностью и благонравием, и благочестием. Рыбка интересна потому, что она даст показания по поводу связей Дерипаски с Манафортом. Вот в чем дело. Если вы этого не понимаете, то вы попали по нужному адресу. Я вам сейчас объясню. Значит, она заявила там.
Да.
И об этом пишет международная пресса, русская пресса, об этом делает. Русская пресса пытается сосредоточиться на промежности, как со свойственной похабностью. Русская пресса полна похабности. А вот импортная пресса, она тоже не чужда похабности. Но, тем не менее, указывает на то, что рыбка готова, и что у нее есть часы, наговоренные уже показаний, часы, где она рассказывает о связях Дерипаски с штабом Трампа и о влиянии Москвы, Кремля на выборы 2016 года в Соединенных Штатах. То есть ее главная задача сейчас обрубить всю эту компашку. А поскольку демократы, как вы понимаете, добились серьезнейшего успеха в ноябре предыдущего года на выборах в Конгресс, то вы, товарищи, должны понимать, что вопрос об импичменте снова и снова, и его возглавят худенькие плечики. Настя, рыбки. Ты поняла или нет? Насколько это серьезно? Насколько это серьезно?
Но они же, об этом еще, будучи в тюрьме, говорили, их почему-то не вытащили демократы
американские. Как это не вытащили?
Почему? А вот
как
или это и как? Есть?
А это и есть вытащили.
Это и есть
вытащили.
Что так долго? Как долго я тебя искала? Что-то долго они. Она летом же еще говорила, что у нее есть информация.
Да, и как будто с ней кто-то виделся. Но сейчас, после ноябрьских выборов в Конгресс Соединенных Штатов, ситуация изменилась. И эти показания вновь нужны. Они вновь нужны. Значит, секундочку. Пол Манафорт, экс-шеф компании Трампа, дела которого расследовали специальные прокуроры в случае с русским вмешательством, пишет «Нью-Йорк Таймс». Значит, она заверяет, что у нее есть точные доказательства того, что Олег Дерипаска, русский магнат, алюминиевый магнат, простите, я перевожу подстрочно, очень близкий к Кремлю, и также, и так далее, и так далее, и так далее. Она проводила с этим могущественным олигархом множество ночей, длинных ночей в отелях, в люксовых отелях, и блистательные дни навигации на его яхтах.
Обсуждая, зачем Трампу нужен Кремль.
Она все время, поскольку она была на правах балонки, то при ней доблестные мужчины, доблестные господа, она украшала стол, подобно цветам, подобно, я не знаю, может быть, изысканной чашечке какой-нибудь, сахарнице, и что-нибудь такое. Она украшала интерьер, она была деталью интерьера, понятно, да?
Да.
И эта деталь интерьера имела уши, и она слышала, как они все это обсуждают. Она имела молодой мозг, выросший на белорусской картошке, который, безусловно, насыщен калием, и она запомнила всю эту хрень. Она все запомнила. Понимаешь? И все. И она написала теперь часы показаний, которые пригодятся демократам в Конгрессе. Вы это понимаете? 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, Настя, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вы помните хронологию? В феврале, когда их арестовали в Таиланде, рыбка через некоторое время обратилась к послу Соединенных Штатов в Таиланде с... Да. Просьбой предоставить политическое убежище, якобы там какая-то встреча даже была, и посол официально заявил, что если такое заявление у рыбки есть, она должна обратиться в посольство в Белоруссии. Так вот, это официально то, что мы знаем. И вот это ее желание сразу говорить с американцами, а кто знает, ну, что может быть удобнее, чем встретиться с ней там, на территории Таиланда. Может быть, она все как раз и рассказала.
И не с послом, слушайте, можно, и не с послом, который служит Трампу. А с кем-то, кто против Трампа?
Конечно, со спецслужбами, которые, как известно, от Трампа натерпелись совершенно там непотребных, унижений, оскорблений.
Да,
так вот, они либо поняли, что у рыбки ничего нету, она ничего не знает.
Нет, либо ей можно рассказать, что она должна рассказать. Ей можно рассказать, сказать: Настенька, а помнишь? Она говорит: не помню. Ну, вспомни. Она тебе... Вспомни. И она вспомнит. Она теперь вспомнит. Конечно.
Ну и то, что произошло с Русалом в последующем, мы же это все наблюдаем. Извините, а это не следствие?
А его разве не пробросили только что на прошлой неделе?
Вы знаете, его пробросили, но, извините, это те ли люди пробросили? В конце концов, додавить-то можно было, да?
Ну да.
А вот додавили господина Дерипаску не потому ли, что она что-то все-таки рассказала? Ну,
я вам скажу, с Настей Рыбкой проблема в чем? Она там была все время на его яхтах. И она сейчас может вспомнить, что ей подскажут. Ей подскажут: Настенька, а слева стоял мужик вот такой вот. Видишь сейчас фотографию? Помнишь? Она скажет: если надо, то помню. Если надо, то помню. А вот помнишь, как он сказал то-то, то-то? А, вы знаете, вот я, помню, да. Она сейчас, ее сейчас научат, что вспомнить. Девочка, она талантливая в этом смысле. Понятно?
Да.
И все. Я бы сказал open mind girl. Понятно, да? Она вспомнит.
Доброе утро.
Да, здрасте.
Сергей, как ветеран движения, вспоминаю одну ситуацию. Одни серьезные мужчины украли такое же украшение стола у других серьезных мужчин, чтобы выяснить их тайны.
Да.
Вот. И стали с ней очень плотно работать.
Да.
Так даже, я вспоминаю, были переговоры, потому что раньше были другие украшения, они не помнили ничего, это была профессиональная этика. И потом этим мужчинам пришлось покупать квартиру, машину и оплачивать лечение в Швейцарии.
Нет, вы когда без фамилии, вы так как будто надеетесь, что мы все слушатели, все знаем, о чем речь, но я не знаю.
Ну, неважно, была такая ситуация, я просто вспоминаю уважаемого Петю. И там был
Петь или Стерман, я с ним виделся.
Качество персонала было совсем другое. Оно не помнило ничего.
Да?
Можно было заставить вспомнить все, что угодно.
Это действительно была этика. Это была этика. За такие вещи отрезали голову.
Да, просто. Так вот я и говорю, что одни украли у других и хотели что-то узнать. Потом были серьезные переговоры.
Да.
Квартира, машина, лечение в Швейцарии.
Да. Видите ли, я пытался сейчас сказать: Насте, Аношка, а давайте позвоним Пете Листерману, и вдруг обнаружил, что у меня куда-то делся его телефон. Вот так.
Нет, я просто хочу...
Вот так уходит эпоха.
Вот так уходит эпоха.
Американцы, мне кажется, они совсем уже сошли с ума в своем этом желании что-либо устроить с рыжим.
У меня нет его телефона. Я даже на себя обижен. Он у меня был. Ну, что ты будешь делать? А? Я знаю, почему. Я чистил телефон, потому что там я должен был оставить детям телефон, и я его чистил. Я думаю, что я стер к чертовой матери телефон Листермана, как дурак полный. Ну, хорошо, неважно. Ну, чтобы, понятно, да? Неважно, я потом его восстановлю. Еще, 7373. Я думаю, что опасность и величие, и Джокер, которым будет Настя Рыбка, вероятно, и может быть, Джокер заключается в том, что она живое существо. Вот вы думаете, что она вы думаете, что она дура, вы думаете, что она ничего не помнит, что у нее в голове там ничего нет, что она блондинка и прочее. Товарищи, она живое существо. Следовательно, она человек. Понятно, да? Следовательно, будучи человеком, она может свидетельствовать. Это принципиально. Она может свидетельствовать. И она может вспомнить то, что ей подскажут. Ты понимаешь?
Да. Да.
Вот и все. А господин Алекс Лесли может сказать, что она в тот же день мне позвонила и делилась этими своими чудовищными впечатлениями. Конечно, я отлично помню, как она там летом 16-го года или может быть, осенью 15-го года, она позвонила мне возмущенная и сказала, что вот такой-то русский политик заявил вот такие вещи, значит, там и так далее. Понятно, да? И все? Вот тебе два человека, которые свидетельствуют. Ребята, из Таиланда сейчас полетит Джокер, если его разыграют. Может быть, а может и нет. Новости. Девять часов 35 минут, среда, 16 января. Мы продолжаем с Анастасией Аношко. Это радио «Говорит Москва». Право знать.
И Сергей Доренко.
Видишь, можно так? Скажи, это вовремя? Выпалило.
Здорово. А мне что говорить в это время?
После... Вау! Нет, ты знаешь,
да. А это Сергея Доренко, как я скажу.
После Сергея, я тебе скажу.
Это все сейчас вам говорит
Сергей Доренко. Не, а ты молчи, наоборот. Сейчас он мне вот так вот.
Ты гений.
Мне кажется, ты гений. Просто сказать, ты гений. Все, очень коротко и, на самом деле, исчерпывающе, понятно все. Слушай, в Пензенской больнице. Мне вчера писали, но ведь это же вранье. Но это не вранье. Скажи, пожалуйста, вот
нет,
то, что
врач... Нет, это не вранье, это да. Молодцы врачи. Я, на самом деле, аплодирую внутренне. Ну, а что им делать?
В Пензенской больнице установили конструкции из досок и стульев вместо кровати. Это объяснили большим количеством пациентов. 13 января в соцсети ВКонтакте появилась фотография конструкции из досок и стульев. В комментарии под постом говорилось, что конструкция выполняет функцию кровати в одной из больниц Пензенской области. Это не в одна из больниц. Мне надо посмотреть. Кузнецк. Кузнецк. Это Г. Кузнецк. Понимаешь?
Да.
Значит, там 1, 2, 3, 4, 5. 5 досок сбито. Сбиты они аккуратно, говорят, ну, это крышка гроба. Но нет, мне кажется, все-таки крышка гроба какой-то другой чуть-чуть.
Ой, да какая вам нравится? Может, прям в гроб, на самом деле, ложиться.
Да какая?
Лежать.
Да.
А не сидеть.
Да. Значит, не в этом дело. Дело в том, что сам главврач говорит, что у него огромный наплыв. Мне кажется, здесь есть, может быть, я слишком чувствителен к лексике, но мне кажется, здесь есть некий упрек со стороны главврача в адрес людей.
Которые не сдержанно себя ведут.
Которые не сдержанно вели себя за новогодним столом. Абсолютно верно. Он как бы говорит, у меня коек нормально, но поскольку в связи с новогодним застольем появилось множество больных панкреатитом и больных от всяких других расстройств здоровья, связанных с несоблюдением диеты, сказал главврач, то они вот у меня на досках. Понимаешь?
Да.
То есть он, может быть, в этом есть некая назидательность. Нет, может быть, в этом есть некая дидактика. Может быть, он сообщает людям, что... Вы должны были есть петрушку.
Да,
петрушку. Чуть-чуть, нет, петрушку. Чуть-чуть петрушки с минеральной водой. Да. Были ессентуки. Номер 17. Ессентуки. И вы бы не были в больнице. А так как вы ужрались, как скоты, говорит он людям, то лежите на досках. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, он сообщает немножко другую вещь, но сильно завуалированно, косвенно говорит.
Ну, скажите.
О том, что... У нас замечательно сократили койко-места,
да.
И вот в пиковые периоды система не справляется.
Система не справляется. Но скажите, кого он упрекает? Он упрекает людей, он упрекает начальство, тоже типа дайте больше...
Нет, ну никого не упрекает, он оправдывается.
О чем вы говорите? Это страна упреков.
Если бы он кого-то упрекал, он бы, наверное, не стал бы главврачом в нашей системе, да?
Это страна упреков. Это страна упреков. Он упрекает население и упрекает начальство одновременно.
Да, а что ему делать-то остается? По факту у него там 15 коек, а пришло 35 человек, ну, например.
Да?
Он
говорит, жевали бы листик петрушки? Жевали бы веточку петрушки под ессентуки номер 17? Вы бы не лежали бы здесь в больничке, дорогие.
На себя сколько
надо было вместо того, чтобы, значит, сказать, там, кидать все рюмки, отжиматься. Отжимались бы. Между петрушкой, раз, отжались. Несколько раз. Раз, по чуть-чуть. Правильно?
Да.
Вот что он говорит. Он упрекает. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, это Игорь, Москва.
Сергей, здравствуйте, Игорь, да.
Ну, по большому счету, ну, ведь люди жрут сейчас безмерно.
Это правда.
Поэтому, это правда. Ну, зачем? Это же ваш сарказм, как бы, ну, по большому
нет,
счету.
Нет, у меня нет сарказма.
Меньше
нет.
Ели и здоровее.
Только были-то. Простодушие. А сейчас, только простите. Простодушие во мне. Никогда не было сарказма. Я очень
не было, да?
Нет.
Ну, я просто тогда так показал. Нет. Но на самом деле жрем мы много.
Есть такое, есть. есть, ну, всего полезного. Знаешь, чтобы я, можно скажу, другой раз чувствуешь, не хватает витамина D. Раз навернешь холодца, потом чувствуешь, что поел, и все, и нормально, и сыт бы уже. Но калия не хватает, раз картошечки навернул. Понимаете, в чем дело? Потом полез за варениками, нет. Потом нет, ну как, ну то это же все для пользы.
Нет, а есть еще такая тема. Ну, купили, наготовили, и жалко. Пропадает. Уже такого не бывает?
Жалко.
Вы подходите, а там лежат недоеденные, потом, смотри, там на балкон выставленные.
Сало, смотришь, лежит сало. Ну, ты уже поел холодца и картошки. И уже набрал, так сказать, витамины. Понимаете, в чем дело? И коллагены с тобой, все набрал. Коллагены, калий, все с тобой. Ну, потому что не хватает, тащит цинка. Цинка не хватает для роста ногтей и волос. Понимаете? Из носа. Волосы из носа. Знаете, как растут? Ну, вот они же на цинке растут. Раз, навернул сальца. Сальцо дает цинк. Понимаете? Кусочек. Потом думаешь, может, и не хватит. Вот так один волосок вылезет, а на второй уже не хватит. Да еще чуть-чуть все-таки сальца. Чуть-чуть еще. Понимаете? И так постепенно набираешься, как зюзя. И думаешь, что это ни в коем случае не растворится в желудке. Ни в коем. Нужно что-то кисленькое. Нужно что-то кисленькое на манер вдовы Клико. Понимаете? Нет, кисленькое. Я тебе объясню, чтобы закисло в желудке оно, закисло. Значит, будет стоять будет аж до подбородка этот столб пищи, до подбородка. И он никогда не растворится. Собственной кислоты не хватит. Ты понимаешь или нет?
Да.
Значит, нужно немножечко запить. Чем запить? Какой-то рислинг, что-то такое. Запил,
а потом идешь в больницу. На койку. А тебе говорят, койк не хватает, ложитесь вот тут. Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаем.
Да, да. Алло, здравствуйте. Эх, черт. Я думаю, что из региона кто-то звать. 7373948. Значит, врач упрекает. Мы живем в стране упреков. Я спешу вас ознакомить. Те, кто вчера только приехали, мы живем в стране упреков. Врач поставил, ну, он, конечно, сказал Петровичу. Петрович пошел в сарай, приволок эту всю ахинею. Врач, значит, поставил это все. Кого упрекает врач? Я вам объясню. Он упрекает пациентов. Он говорит, вы скоты необразованные. Ну, всегда врачи у нас вообще считают, что их служение – это миссия. Они когда дают клятву,
да,
клятву
Авиценны. Да, да. У вас есть медицинское образование? Вы по поводу родственника приходите, какого-нибудь уже, который требует там опеки, и ты такой теряешься и начинаешь что-то мямлить. Нет, с высшим образованием, может быть, вы мне попытаетесь все-таки объяснить, что происходит, я, может быть, пойму.
А он?
А иногда меняют векторы, вдруг тает и говорят, ну ладно, сейчас вот, значит, у вас такая там ситуация, вам надо такое-такое лечение. Иногда, но иногда нет, и ты, ну, нет медицинского образования, все, там таинство творится за дверями.
Слушай, я хочу сказать, что врач упрекает начальство тоже. Ведь, он начальству как бы сообщает, денег нет, коек нет, ну вот смотрите, до чего вы меня довели. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, из Пензы вот звоню вам.
Вот, скажите, пожалуйста, это Кузнецк, это же серьезный город.
Ну, как вам сказать?
Ну, рядом с Пензой.
Пенза серьезнее.
Нет, ну это очевидно. Ты каштанка на супротив человека, все равно, что плотник на супротив столяра. Я понимаю, но там же живут люди тоже. Вот что сказал врач, в чем высказывание врача, когда он вместо коек дает доски? В чем высказывание?
Оправдывается.
То есть это оправдание. Или это упрек?
Нет, все-таки, наверное, оправдывается.
Оправдывается. Как у вас в Пензе вам живется? Морозно, хорошо. Вообще, с Новым
сегодня
годом
очень
вас.
Сыро. Да? Да, с Новым годом.
Да,
сегодня
люблю.
Очень сыро. На дороге лед.
Как вас звать?
Меня Анна звать.
Анна, люблю, не могу. Все, побежали дальше. Спасибо, Ань. Спасибо огромное. Анна, это была Анна. Я ждал ее звонка. Ну, что ты скажешь? Нет?
Да.
Хорошо, погнали дальше, товарищи. Врач показывает доски, я абсолютно точно уверен, чтобы ткнуть эти доски в нос своему начальству. Смотрите, мерзоты, вот до чего вы довели Кузнецк мой родной, говорит он раз. Второе он говорит, безусловно, пациентам. Смотрите, гады, жрете не в себя, пьете не в себя, мерзость всякую. Вот на чем будете лежать, а то и на полу придется. Мне кажется, он упрекает. Я вот абсолютно в этом убежден. Погнали дальше. Про про врачей еще хотел сказать два слова, чтобы как-то вас развлечь. Все-таки про врачей должны быть какие-то веселые новости тоже. Жители Владивостока вызвали... Ну, это компания какая-то. Компания. Угу. Значит, вызвали машину скорой помощи, а когда она приехала, забросали ее камнями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городского управления Министерства внутренних дел. Дежурную часть обратилась, это была женщина, врач скорой медицинской помощи. Ей никогда не стать прежней. Она сказала, что ее вызвали на улицу Грязодубовой и забросали камнями. На месте происшествия оказался наряд ДПС, как ни странно. Сотрудники полиции обеспечили безопасность. Нет, не нашли злоумышленников. А, значит, ну, неважно, они же вызвали, они же стали ее забрасывать камнями, эти добрые
это
люди.
Это были дети?
Нет, это были половозрелые господа, абсолютно, конечно. Автомобиль протаранил автобусную остановку под Саратовым, только что в Энгельсе. Я вам про Россию рассказываю. Только что в Г-Энгельсе, да напротив Саратова, автомобиль Hyundai не справился с управлением, сбил людей, ожидавших транспорт. Пострадали 3 человека, их достали в больницу. Это прямо вот сию секунду. Еще, подождите. Вы думаете, Россия кончилась? Россия не кончилась. Пьяный священник. А что такое? А я, кстати говоря, когда-то говорил с его святейшеством Охлобыстиным.
Но он не святейшество же.
Не святейшество?
Да.
Равноапостольный чаплин у меня и святейшество Охлобыстин. Но у меня своя градация ценностей, простите.
Ну ладно.
Я все-таки считаю его святейшим.
А он и не отказывался. Да? Ну, право, ну, право.
Как свят... это... Его святейшество Иван Охлобыстин. Его святейшество Иван Охлобыстин рассказывал мне, что после причастия, ведь, сказать, трудновато дуть в трубочку. Но ведь это же кровь Христова, а в трубочке она как алкоголь отражается. Это очень странно. Mm. На самом деле это придумали атеисты. На самом деле это кровь.
Про кровь-то Христова?
Нет. Атеисты придумали про трубочки. Человек причащается кровью Христовой. Шарах, а она в трубочке оказывается алкоголем. Это неправильно. Это неправильно. Ну хорошо. В городе Великие Луки, Псковской области, произошло ДТП с участием священника. Он находился в нетрезвом состоянии. Пострадали 2 человека. У одной из девушек пострадавших диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, множественные гематомы. Вторая девушка тоже доставлена в больницу с переломами ребер, ушибами, сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и раздробленным тазом. Все, таз раздробил. Это непросто. Виновник происшествия... Иродиакон. Он сказал, что он не был сильно пьяным, он только просто причащался. Он причащался. Но это же святое. Ну как это можно как этому можно воспрепятствовать? А Господь попустил ему шлепнуть 2 девушек вот, и раздробить таз одной из них. Ну что, Господь попустил. В этом какой-то урок. Надо постичь этот урок священнику. Не девушкам. Девушки-то это что, расходный материал, так сказать. А священник, он должен обдумать это. Мало ли для чего Господь попустил вот такое. Может быть, в этом было какое-то указание важное. Правильно, нет?
Ну, да.
Хорошо. Еще что-то про религию. Я вам рассказываю, просто у меня, видишь, как ниточка за иголочкой идет. То про транспорт, то про религию.
А ведь собирались... Не об этом не говорить, про религию.
Я хотел не говорить,
про купание хотели не говорить, и не будем.
Ну, я не понимаю, при чем тут купание?
Ну, ладно.
Хорошо. Ну, да, сегодня какое число-то?
16-е.
Что мы отмечаем 19-го?
Что мы отмечаем 19-го?
19 числа по юлианскому календарю мы отмечаем День поклонения волхвов. Наши люди, зороастрийцы и язычники... Пришкандыбали туда, значит, с какими-то этими штучками и так далее. Ты понимаешь? Наши люди, язычники, 3 волхва, Мельхиор, и с ним еще 2, имена которых я забыл.
Надо пересмотреть американский фильм, чтобы вспомнить.
Хорошо. Да. На дорогах Петербурга установили 60 билбордов со святыми, чтобы сократить количество ДТП. В Петербурге около дорог установили 60 рекламных щитов с изображениями православных святых. Как узнала Фонтанка, это инициатива компании-заказчика «Мир света», которая таким образом хочет сократить количество аварий и защитить водителей. Изображение Ксении Петербургской написано так. «Святая маты...» А «мати», наверное, по-русски будет «мати», а по-украински «маты». «Святая мати наша Ксения, моли Бога о нас». Это один, ну, огромный билборд, гигантский. «Александра Невского, преподобне отче Антония, моли Бога о нас». Нет, нет, «княже Александре». «Святый княже Александре, моли Бога о нас». Это отдельный. И это, значит, Салунская улица. Вот, потом еще. Сергий. Кто? Отче Сергий. «Святый целитель Пантелеймоне». И всего 60. Но они, не, насколько я понимаю, не повторяются. То есть здесь уже есть Ксения, значит, она молится отдельно. А Пантелеймона отдельно. То есть это не так, чтобы там сказать, там 45 Пантелеймонов, а потом 15 Ксений. Нет. Каждому что-то свое. Пантелеймон один, значит, Александр Невский один, Серафим один, Антоний один, Николай один, святые мученики, так сказать, и так далее, и так далее. И они вот 60 человек, 60, как это сказать, угодных Господу людей, они молят, но нет статистики. Вот это пугает.
Да, ну, да, зато, может быть, рекламные конструкции чуть-чуть более окупаемы стали. Ну, за счет сколько? 60, да?
А нет, простите, есть статистика. Товарищи, я погорячился. Статистика есть. С тех пор, как поставили святых, количество гибели на дороге уменьшилось, значит, в 3 раза. Вот это видите?
А если бы
вот видите?
А если бы увеличилось, то
нет, что? Нет. Ну вот видите, вот что я хочу сейчас все-таки обратить ваше внимание. Вот, вы вам, атеисты и прочая сволочь агностическая, пожалуйста. Нет, хорошо, а можно сказать, а вот те, кто погибли, они были атеисты, может быть, кришнаиты, кто они были? Погибшие, все-таки кто-то погиб.
Да.
Может быть, иудеи, может быть, нет?
Ну, когда как.
Кто? Нет, погибших. Надо изучить. Вот погибших все-таки осталось некоторое количество. Скажите, вот здесь было бы важно узнать. Преподобная святая мать наша Ксения, она молилась и об атеистах Богу, значит, или все-таки только о воцерковленных? Вот здесь было бы изучить, все-таки изучить, какая отдача по кому и как, понимаешь? А может быть, кришнаитов втрое больше погибло, может быть? А может быть, иеговисты, запрещенные на территории СССР, России и всем всюду, запрещенные террористы, иеговисты, они погибли вообще, так сказать, там сплошь и рядом.
Ну, у них и без того кризис.
Кризис, да?
Да, их мало.
Им трудновато. 7373948, алло, здравствуйте.
А Сергей и Настя, здравствуйте, полковник.
Да, полковник.
Вы знаете, честно сказать, когда вы начали говорить о статистике, я почему-то подумал, что с момента установки разбилось больше.
Нет.
Потому что просто чисто увлекаясь чтением вот этих вот билбордов.
Они однообразные, моли Бога о нас и все. Там очень однообразные.
Ну так я смотрю, оба бал стукнулось, да. Я бы, честно говоря, помолился за тех, извините, в хорошем смысле этого слова, безусловно, дебилов, да, которые устанавливают вот такой режим на дорогах. Вот я сейчас еду по Каширке и смотрю, в районе метро Каширская, значит,
да.
Знак 80, а через 30 буквально метров знак 60. Я за эти 30 метров, ну да, я могу разогнаться, у меня вполне, так сказать, машина, да, но это как-то неприлично получается. Ну, то есть вот таких ограничений, когда 80, 60, потом 40, потом опять 80 и так далее, их столько, что водителю просто
это
не получается...
Это тренирует волю.
Волю, наблюдательность, то есть вместо комфортной езды...
Когда вы идете с севера в Барселону, я вам расскажу про каталонцев. Когда вы идете с севера в Барселону, и вы заходите по шоссе, у вас какая бы... Вдруг 50, ни с того ни с сего. 50, и сразу камера. Это вас просто дисциплинирует. Вас
Сергей,
на 50.
Сергей, злобные капиталисты нам не пример. У нас свой путь всегда был,
Наш пример всегда была Монголия, я помню.
Ну да, там степь. А там, там степи, ты едешь, поставил кирпич, положил на педаль газа и спокойно в кузов.
Все. Знаете. Все это, понятно. Это, да? Слушайте, кубанского судью, раз вы говорите о правах и так далее. Кубанского судью ловят еще. Я вам рассказываю про Россию, 21 век. А? Я рассказываю вам про Россию. Значит, кубанского судью, который сбил девушку на пешеходном переходе, по этому случаю проведут проверку. Краснодарский гарнизонный военный суд проведет проверку в отношении своего судьи Арсена Крикорова, который сбил девушку на пешеходном переходе. После этого он пытался покинуть место происшествия. Но, говорит, сначала он угрожал. Сначала он угрожал, потому что он сбил 18-летнюю студентку. Белая приора увидела, что девушка идет по пешеходному переходу, и остановилась. А судья продолжал ехать. Мы не знаем, на какой машине. Но уж не на приоре же, наверное, все-таки хорошая машина. А? Он продолжал ехать. Он сбил ее. Он сбил и пытался уехать. Сначала он вышел и сказал, что приора и девушка вместе автоподставщики. Он сказал, я вас посажу. Вы устроили автоподставу. Вставай! Сказал он этой девушке. Думаю, добавил что-нибудь для усиления. Шалава! Вставай, шалава! Ну, как-нибудь так, да?
Угу.
Ну, мне казалось бы, да? Что, да. Чтобы быть понятным. Ну вот, значит, потом он стал ее таскать. Она сбитая лежит на пешеходном переходе. Он стал ее таскать за руку, за куртку. Типа, вставай, мерзотная девка! Вы, автоподставщики, всех посажу! Автолюбители, которые находились вокруг, они замкнули его машину с тем, чтобы он не мог уехать. Потому что они поняли, что он сбежал. Он пьяный был. Он был пьяный, но судья может ездить пьяным. Это разрешено в России.
Угу.
Его не имеет права МВД досматривать. Ты знаешь, да?
Да, да, на всякий случай.
Судья имеет право. Ну так вот, значит, он ездил пьяный, но он имел право. То есть это было, как сказать, это буква закона. Судья, ну а что он должен трезвый-то ездить? Ну и так далее. Он ее сильно ругал и таскал за куртку и за руку эту девчонку. Ну вот. Вещи полетели. Да, нет, все. Вещи полетели, то есть она падала. Пострадавшая девушка позвонила матери, которая сразу прибежала на место происшествия. В этот момент Арсен Крикоров пытался скрыться на своем автомобиле. Однако другие водители заблокировали его легковушку своими машинами. Тогда он стал тыкать в лицо гражданам своей корочкой, обещая всех пересажать за нападение на судью. И впрямь, ведь они лишили его свободы передвижения. Ведь он судья, а они лишили его свободы передвижения. Они его замкнули машинами. Какая подлость. Ну так вот, надо было вызвать ОМОН. Но он же... Нет! Но он так и сделал. Прибыли два патрульных экипажа полиции. Они сказали, что задержать Крикорова не смогут, поскольку он судья. Ну и правильно. Это вот я тебе то, что я говорил прежде. Угу. Видишь как?
Да.
Не могут. Он запрыгнул в свой автомобиль и уехала. И уехал. Как мать пострадавшей рассказала радиостанции «Говорит Москва». «Говорит Москва». Ты слышала когда-нибудь про такую станцию?
Да. Я на ней работаю.
Знаменитая станция. Это знаменитая станция. А, значит... Что сейчас он зашевелился. Теперь он мне звонит и говорит, давайте побыстрее закончим это дело, как-то договоримся. Пугает войной, что если я куда-то пойду, он будет со мной бороться. То есть это война или договор? Война или договор? Видишь?
Mm.
Прелестно, товарищ.
Мог бы на кулачный бой вызвать. Но...
Женщину нельзя. Женщина не получится.
Почему? Наоборот, даже больше шансов выиграть, мне кажется, мужчина против женщины.
Это не в норме рыцарского права, да, нет. С женщиной нельзя, не получится.
А по рыцарскому праву
пусть она переоденется.
Вообще мало
да, что. Пусть она переоденется.
Да, Жанна Д'Арк такая,
пойдет плевать. Да, хорошо, как Миледи какая-нибудь зловещая. Кстати говоря, у Тереховой Альцгеймер, ты знаешь что?
Да.
Ты слышала про это?
Да, да, и родственники, там нужны лекарства, дорогостоящая сиделка круглосуточная, там семья не справляется.
Родственники Тереховой, которая...
Миледи играла в
частности. Миледи, которая Миледи. Они ищут для нее средства. Погуглите, если вы хотите бросить немножко баблишко, денежат. Погуглите,
не профессиональным, да, нищим, которые по переходам сидят через
да.
каждые 5 метров.
Вместо того, чтобы раздавать профессиональным нищим, дайте Тереховой, которая Миледи, и которая родственники сейчас ищут копеечку, чтобы ей как-то немножечко помочь. У нее то ли Альцгеймер, то ли еще что-то.
Альцгеймер.
Да, ну да. Так вот, да. Хотите, помогите. Это мы так возвестили, правда же?
Да, достаточно.
Движение!
Подъем. В движении.
Комсомольская площадь, 4 балла в центр, шоссе энтузиастов 7 баллов. 7, простите, Комсомольская 7 была. Общая загруженность по Москве 5 баллов, по данным ЦОДД. Рязанский проспект 7 баллов в центр. Волгоградский проспект 5 баллов в центр. И, наконец, Садовое кольцо 1, всего-навсего балл во все стороны. И вообще прекрасный Садовое кольцо, прекрасный. МКАД Восток. Восток, это что, на 3 часа по циферблату 5 баллов. Загруженность 5 баллов по Москве. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, грань кадров Сережа. Все деньги на рожа.
Десять часов шесть минут, среда, 16 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Курс доллара снижать. Так курс или доллар? Что снижается? Товарищи дорогие, ну что вы, зачем вы путаете нас? Хорошо, посмотрите. Значит, доллар 66.91, а мы его все время в 67 же наблюдали. Теперь 66.91, 76.29 евро, 60.72 нефтица, брентица, кормилица, углеводородица. Заступница! И 1.1403 евро-доллар. Ну что, я здесь вот в главной паре я не вижу никакого такого снижения. Ну хорошо, посмотрим. Посмотрим, что будет дальше. Помеха финансово... Нет, подожди, что это новое массовое захоронение с останками 130 да. детей в Перу?
Я вам
а зачем? Зачем?
Еще 262 ламы.
А зачем?
Там ламы. Было.
Да, ламы. 132 ребенка... Они были облачены в головные уборы из перьев, одежда очень хорошего качества, расписанная детей. Материалами. Значит, археологи ведут работы в районе Уанчако на севере Перу. Дети от 6 до 14 лет. Значит,
жертву их приносили.
Или приносили в жертву.
И, вот на момент...
И не только из низших социальных слоев. Вот видишь,
вот видите, социальная справедливость.
Это как племя Чиму. Нет, это культура Чиму, это племя Чиму. Ты знаешь, что? Ты знаешь?
Да. А?
Нет, я хотел обратить твое внимание, что правящее в Перу племя, которое...
Там что, племя правит?
Испугалась, дорогая моя.
Там племя правит.
Сделала испуганное лицо.
Да.
Значит, нет. Конечно, племя. Конечно. А инки? Инки? Mm. Ты инкописко пила?
Я знаю племя инков.
Инки.
Да,
из литературы. Они пришли и свергли предыдущих, они пришли и свергли, они завоеватели инки.
Да.
Почему, собственно говоря, было довольно легко воевать против инков? Потому что все племена, которые там жили, населяли эту местность, они были против инков. И они считали инков недавними завоевателями, они примерно 100 лет правили. Инки правили примерно 100 лет. А до них, как видишь, были чиму. И эти чиму, они приносили в жертву детей. Лидеры Чиму тоже жертвовали детей, о чем свидетельствует роскошь, с которой некоторые дети были захоронены.
Тут появляется в статье такое выражение, как развитие похоронной индустрии, которая была характерна для
племени Чиму.
И для Египта, и, да. видимо, для племен, вот, да.
Они справлялись, жертвуя сотни, десятки детей, перуанцы из племени Чиму, они справлялись с Эль-Ниньо, с течением в Тихом океане. Они просто разворачивали Эль-Ниньо. Стоило 4-5 лет жертвовать по 100-150 детей, как Эль-Ниньо разворачивался. И это действительно...
Там как раз это на утёсе с видом на Тихий океан производилось, это жертвоприношение.
Совершенно верно, совершенно верно. Их целью было развернуть Эль-Ниньо. А он и разворачивался, я тебе говорю, каждые 5 лет, каждые 4 года Эль-Ниньо разворачивался. Благодаря жертвованию такого количества детей. Это прекрасно. Нет, в смысле, это доказывает, что они все жертвы были не напрасно.
Не зря, не зря. Да, не зря, это же важно, зря, да, зря. У нас в истории
они говорят, есть такой момент. Эль-Ниньо развернулся, но слава тебе, Господи, ну слава.
Надо объяснить, что не зря все
было. Не зря, все было не зря. А он и правда разворачивается, он и без детей разворачивается, но с детьми тоже разворачивается. Что с детьми, что без детей, он все равно разворачивается, правильно? Он разворачивается. Отсюда вывод, что не зря были не напрасные жертвы. Слушай, я хотел сказать про эти самые, про предрассудки. Помеху финансовому развитию и финансовой культуре русских людей нашел зампред Швецов, Сергей Швецов, Центрального банка, в русских сказках. Ты знаешь об этом?
У нас хорошие ожидания, потому что современные дети русских сказок вообще, мне кажется...
Они их не знают. Швецов, не знаю, да. Сергей Швецов. Слава богу, русские дети никаких таких русских сказок не знают.
Подойдите к ребенку в саду средней группы и задайте ему вопрос, что он сегодня вечером хочет посмотреть на планшете.
Да.
И вам будет развернутый ответ с песенкой и так далее, но только не из русских сказок.
Только не из русских сказок. Абсолютно исключено.
Вам помочь спешит патруль щенячий. Когда беда случилась, не плачь и не грусти. Райдер и его щенки спешат тебя спасти. Маршал, крепыш, там, да-да-да-да-да-да. Итак, и маршал начинает с того. Сначала там сюжет всегда такой. Случается проблема. Звонят маршалу, он говорит, щенки срочно на базу. После этого он их всегда
это как
благодарит.
Дети? Объясни, какого возраста?
Вы знаете, что это шлягер и бестселлер среди детей. Вот есть много аналогичных мультиков, таких же 3D, но именно «Щенячий патруль». Райдер благодарит их сначала за то, что они так быстро пришли. Всегда. Мы даже с Катей придумали альтернативную серию, где они все задержались, он их распекает, например, в начале серии. Вот, потом они, например... Но там кленовый сироп затек на горы, там, допустим, надо эту проблему решить. Они ее решают целых 20 минут, и в конце, ну, неизменно справляются с проблемой, все друг друга благодарят.
Какие дети у тебя? У тебя Катя это смотрит.
Не, ну, Катя уже, конечно, она только смеется, глядя на этот мультфильм, но Тимофейчик очень увлечен, ну, а до этого Федор. Ну, то есть это где-то возраст, там, я не знаю, с какого... Это вы что?
Нет, я просто про другое. Значит, у тебя, на самом деле, довольно много детей, которые... Да. Которые...
У детей есть друзья, которые точно так же смотрят. И серьезно? У нас в редакции есть куча родителей, мам, которые тоже все знают наизусть эти все серии, да, и все смотрят, вынуждены.
Я должен тебе сказать, что я принадлежу к какой-то другой цивилизации детей. Я впал
а
в детство...
А что, у вас пони?
У нас нет, у нас вот это вот.
А что это такое?
Роблокс.
Идеальная экономическая модель. А что,
Роблокс.
Что это?
Это Роблокс, это жизнь.
Death Sound. Это звук смерти. 10-часовой ролик вы сейчас включили на YouTube
часов,
с таким звуком.
10 часов вот этого звука.
А что это значит? Это...
Роблокс. 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 Ты не знаешь Роблокса?
Нет, что
ну,
это?
Ну, здрасте.
А что это такое?
А?
Нет.
Роблокс это... Роблокс — это то, чем заняты дети. Они садятся в машину, и первые слова детей, когда они садятся в машину, знаешь, какие?
Какие?
Раздай хотспот.
Ну, понятно.
Это первые слова. Я пишу, я когда еду, я пишу жене, дети на борту. Слышь, это голосовой помощник пишет, дети на борту, через А. Я занят тем, что я как перфекционист исправляю А на О. Дети на борту. И причем с большой буквы иногда. Какая-то, кто это такая, борту, мы не знаем. Значит, а в этот момент звучит крик детей. Раздай хотспот!
Но вы раздаете, а дальше они слушают эту штуку? Или что они делают?
Они играют.
Человечек, который
они играют Роблокс, этот Роблокс, Роблокс. Давай посмотрим, это будет мило, если я об этом узнаю.
А что делать? В чем концепция игры?
Не знаете? Они, я не знаю, но они все время беседуют с какими-то людьми из Австралии там и так далее. Не знаю. А? Я не знаю. Роблокс, Роблокс наберем, давай наберем на Вики. Что это такое? Просто мы поймем, что такое Роблокс. Сейчас закончу. Мне это самому интересно стало. Википедия. Дата выпуска 2006 года. Известна как Diana Block. Мировая онлайн-платформа для создания игр. Прямо там создаются игры. Пользователи Roblox, в частности дети-подростки, могут создавать свои собственные игры с помощью Roblox Studio. Играть в игры, созданные другими пользователями, а также создавать и одевать своего Roblox-персонажа. Некоторые товары в Roblox-каталоге можно купить за игровую валюту. Значит, Roblox заблокирована в Эмиратах, потому что правительство Эмиратов думает, что игра разрушает психику. Я слышу от детей, они сидят сзади за мной в машине, и я слышу крики такие. Одна кричит другой. Вер, ты где? Я под лестницей. Они в каком-то одном зале. Ну, там зал. Я под лестницей. Ну, выходи. Ну, вот, я сбоку, я тебя вижу. Они играют там. И там...
То есть мы оттолкнулись от того, что русская сказка все время дарит чудесное обогащение, а сейчас мы подходим к тому, что ничего этого не будет в ближайшем будущем.
Да.
Просто будем... Там, кстати, очень, видите, капиталистическая, протестантская такая этика. Видите, там можно создавать товары, продавать их на виртуальные... рубашки.
В Roblox иногда проводятся реальные события, виртуальные мероприятия. Одним из таких стала конференция разработчиков, которые производятся в Сан-Хосе, Калифорния, охотятся на пасхальные яйца, а также и так далее, и так далее, и так далее. Но очень смешно, я сам в Roblox не играю, нет. Я все-таки на Стиме сижу. Я сижу на Стиме, но в момент, когда я веду машину, я в основном веду машину. Поэтому когда я веду машину, я играю в Телеграм. Вот такая еще есть игра. Ладно, поехали дальше. Мы нифига не рассказали про русские сказки. Значит, зампред Центрального банка России... Ты знаешь, что Россия делится на какие-то цивилизации?
Древнейшую.
Уже все более-более. Зампред вчера говорил с одним человеком, высокопоставленным. И я ему сказал, он говорит, я не могу тебе позвонить, потому что ты не берешь трубку. Я говорю, естественно, а что буду? Я никогда не беру трубку, естественно. Зачем? А сейчас же уже не звонят, пишут.
Конечно,
сейчас
неприлично.
Сейчас пишут. Звонить неприлично. А вдруг я, так сказать, там ем холодец или с женой, может быть, там что-то.
Да.
Ну вот, я говорю, зачем звонить-то? Что, идиоты, что ли? Написать нельзя. Ну вот, значит, короче, я ему говорю, он говорит, я тебе писал, смс не проходит. Я говорю, какие смс? Смс у меня приходит только от банка. Ну, смс там, от банка, да? У вас, а он говорит, а как тебе писать? Я говорю, в телеге. Он говорит, он мне, знаешь, что сказал? Так честно, он у меня честными глазами сказал, телеграм я никогда не поставлю. Я ему сказал, ну, все, общение прервано. Ну, на этом общение закончено, как бы. Телеграм он никогда не поставит. На звонки я никогда... никогда не возьму трубку. Он никогда не поставит телеграм. Я никогда не возьму трубку. У меня как-то почему-то не приходит смс. Да и вообще это говно полное. Значит, и поэтому я не понимаю, как с ним коммуницировать. Он мне говорит, ну мы же такие друзья. Я говорю, ну да, друзья. В каком смысле друзья? В каком смысле? Он пещерный человек. Как это называется? Общаться с пещерным человеком, кажется, очень странно. Что знаете, вот там... Ну, я не понимаю, как с ним можно общаться.
Просто. Ну да. Но также вот этот зампред... Представляете, какие-то люди все во главах стоят.
Да.
В главах организации, которые там нами...
А что сказал Медведев вчера? Что нужно миллион человек перепрофилировать. Медведев?
Да.
Он сказал, миллион человек перепрофилировать.
Да, и все идите Python учить, все, и будет вам счастье.
Я не понимаю, как это сделать.
Ну, как бы просто даже бесплатно. Сергей, мы живем в такое время, когда не надо, вам не нужно ни государство, вам ничего. Вы открываете и бесплатно учитесь всему, чему вы хотите.
Это
в том числе
знаю.
И газированию.
В том числе, кстати говоря, в Телеграме. В Телеграме уже возникает некий свой мир, который в том числе включает и учебу. Значит, слушай, ну это забавно. Забавно то, что мы разделились на цивилизации. И забавно то, что огромное большинство русской цивилизации, огромное большинство, отстало бесконечно. И с ними просто неинтересно, с ними не о чем говорить. Ну, просто совсем неинтересно.
Но это не только у нас. Это везде. Вон в Штатах там факсами до сих пор какие-то организации требуют, чтобы
совсем
им по факсу что-то прислали.
Да.
Но это не мешает им развиваться, тем не менее. То есть вот это достаточно продвинутые верхушки, чтобы все двигалось. Ну, это не проблема. То есть это, видимо, судьба переходного времени, когда еще на наши же Памяти в нашей географии было время.
Но в этой старой цивилизации сколько человек? В этой старой цивилизации, думаю, более 90%.
Ну, не вымрут скоро.
Более 90%.
Ну, вот сейчас чуть-чуть, ну, сколько поколений сменится, и все, не останется людей, которые там не умеют пользоваться или там не хотят пользоваться мессенджерами или там какими-то новыми видами связи или потреблять там образование или медицину через, вот, через компьютер, ну, или как бы через сети, какие бы то ни было. Да, да, да. Их скоро не останется. Ну, то есть как, через там лет 20. Они не могут мешать. Ну, то есть они достаточно вот этих вот продвинутых, которые все движут. Они, между причем, впрочем, никакие национальные, там уже, на самом деле, границ этих уже нет тоже для настоящего полета и создания нового.
Ну, для тоски. Остались национальные границы, остались для тоски.
Да,
я не могу так тосковать ни с кем, как с русскими. Потому что если я буду тосковать с голландцами, у них какая-то другая своя тоска. Понимаешь, у них тоже она есть и так далее. Пожалуйста.
Припоминать старые обиды, да, там войны, да, какие-то, да, великие, да, там,
абсолютно,
которые...
Абсолютно.
Что-то там...
Я сейчас был в Маниле с одним чуваком, слышишь меня? Ну, просто. И, значит, был израильтянин, парень. И швед. Я швед и израильтянин. Я ему говорю, neighbor, это сосед. Он говорит, вот
как Дымина. Как Тамбовский волк, тебе
да,
сосед.
Я говорю, нет, я говорю, вот, он мне говорит, вот Дымина. Я говорю, I'm Russian. Вот. И он говорит, ну да, говорит, мы соседи, we are neighbors. Я говорю, ну а что, only one war. Я говорю, одна война всего у нас. Одна война, да и та при Карле. Я говорю, правильно? Он говорит, ну правильно, говорит, потом вроде не было войн у нас. Я говорю, ну да, вы там находили наши подводки все время, подлодки около Стокгольма, а так-то, говорю, сосед, нормально все. И, значит, это самое. А израильтянин вообще, он там знал два слова по-русски и так далее, понимаешь? Ну, приятные люди кругом.
Ну вот, поэтому никакого препятствия в экономике русскими сказками, тем более золотая рыбка, это индийская, вы знаете, ну, история, на самом деле. Ну, как, видимо, прото, который народ когда-то был, видимо, при нем была эта сказка создана.
Про золотую рыбку?
Да. Ну, Пушкину я просто пересказала, вообще это оригинально, но в том числе, не санскрита, я могу сейчас ошибаться, но в советских изданиях сказок народов мира,
да,
вот этот сюжет содержится в разделе «Сказки Индии». Вот, ну, так просто к сведению. Поэтому
сказки
это все... Все это такой прошлый век, ну, то есть здорово, что кто-то про это помнит. Я думаю, что с большим трудом даже поколение десятилетних детей вам перечислят сюжеты. Меня,
вот эти все люди, они возглавляют страну.
Здесь,
да. Ну, допустим, это зампред Центробанка,
да,
большая величина, правда же?
Да.
И он про нас думает, что мы читаем русские сказки.
Ну,
он нас...
экстраполирует собственный опыт,
да,
вероятно,
да,
на всех.
Да, придумывает страну, он придумывает себе Россию, в которой живут такие же пентюхи, как он сам. Но это
не полная картина, да.
Это не полная,
конечно,
картина. Сергей Швецов.
Проблема.
Сергей Швецов. Вы создаете неполную картину воображаемого мира. Почитайте, пожалуйста, Сергей Швецов. Сегодня же, я сегодня абсолютно, у вас же есть пресс-служба какая-то, правда, Центробанка?
Они дадут распечатку с Телеграма.
Да, они сейчас дадут ему, да. Слушайте, сегодня зайдите, Сергей Швецов, на Naked Science, и там вы найдете статью на русском языке. Русского языка говори хорошо? Вот, смотрите, январь 2019 года, Naked Science. Предложена новая теория работы мозга, Сергей Швецов. Значит, это офигенская статья. Я просто полыхнул, когда я читал, полыхнул. Все, не могу спать, и все. Потрясающая фигня. Но я знал, на самом деле, отрывчатые сведения об этом поступали и прежде, из разных русских сказок. Слушайте, теория тысячи мозгов предполагает, это я для Швецова сейчас рассказываю. Все, ребят, можете там пока чайник поставить, еще что-то. Швецову я расскажу, Швецову. Это из Центробанка. Теория тысячи мозгов предполагает, что мы не формируем единой сложной модели мира, а постоянно синхронизируем работу множества отдельных моделей. Вы понимаете, что я сейчас сказал? Нет? То есть у вас нет единого мозга. Его нет. Понятно? Есть некое наложение... как бы теней, shadows такие. Понятно, да? Они как бы накладываются друг на друга. И часть из них придуманы. Это абсолютно офигенская тема. Послушайте меня. Почему мы видим разные вещи? Мы смотрим в окно. Мы с вами подойдем. Я вас... Говорю, ну, давайте подойдем к окну. Вы такой, ну, да, хорошо. И мы видим разные вещи. Вы видите, потому что вы дорабатываете заметную часть того, что вы видите, дорабатываете своим воображением и своим личным опытом. Например, у разных разный опыт. Правильно? Вы, например, там служили, я не знаю, сказать, там, в японской армии кто-то, да? А кто-то был маджахедом, еще кто-то. И он дорабатывает своим опытом картинку. Мозг. Никак, мы не видим одного и того же. Вот, вот, я вам говорю, вот. Вы говорите, ничего себе. А я говорю, черт, надо посмотреть. Тогда, то есть у каждого свое, да? Значит, смотрите, высшие функции мозга выполняет неокортекс, я должен научить Швецова, новая кора, у человека разросшаяся крупными складками. Здесь происходит анализ сенсорной информации и сознательное мышление. Формируются моторные команды и речь. Предполагается, что неокортекс работает, создавая постоянно обновляя модель окружающего мира. Однако это не так. А 1000 мозгов в каждом мозге. Значит, смотрите, что происходит. Нейронные решетки, характерные для антериональной коры височных долей головного мозга, образуют шестигранные структуры и активируются в зависимости от движения животного, ну и человека тоже, даже если он в центробанке работает, все равно, в пределах воображаемой пространственной решетки, отражая его положение и ориентацию. За это была вручена Нобелевская премия, поэтому не спорьте. Значит, аналогичные структуры могут присутствовать по всему неокортексу, и в каждой из них формируются свои модели воспринимаемых объектов. Если нейроны решетки, начните то, вот так ладошкой бить по ковру, когда я вас затрахаю окончательно. Вот так хлопайте, это значит, я победил. Договорились вот так? Да, я продолжу. Если нейроны решетки отображают положение в пространстве одного предмета, то мы предполагаем, что нейроны решетки в неокортексе одновременно отражают положение множества предметов. Таким образом, теория 1000 мозгов предполагает, что все множество таких моделей существует в неокортексе параллельно. Швецов. А дальние связи между нейронами позволяют синхронизировать их. В основе работы новой коры оказывается не иерархическое формирование единой модели окружающего мира, а сложные сетевые взаимодействия между множеством малых моделей. Понятно? Значит, у Швецова, кто о чем в Шиве о бане? Швецов про золотую рыбку хреначит. Или про щуку. Понимаете, в чем дело? Швецов. А как он попал на это место? Может, его действительно он поймал золотую рыбку?
Но он в те времена туда попадал, когда это было актуально.
Как он попал в Центробанк? Может быть, все-таки его золотая рыбка туда отправила? И он экстраполирует свой опыт. Понимаете, в чем дело? А и каждый из нас также. Существует множество shadows, которые накладываются друг на друга, когда мы видим что-то. Часть из них придуманы. Часть из них воображены нашим опытом. Понятно, да?
Угу.
Кому-то мнятся гури, кому-то там батяня комбат, кому-то еще что-то, кому-то взрывы. Понимаете? Каждому свое.
Да.
На нас напала Украина. Почитайте «Новую газету», Швецов, вам поможет. «Новую газету» рассказывает о городе Шахты, где взорвался газ. Швецов, слушайте меня. Значит, и он там рассказывает. Мужик, когда проснулся, когда взрыв был, газ. Газа в шахтах, ну, вы знаете, может быть, слышали, а может и нет. Значит, и он сказал жене, быстро из дома валим, нас обстреливает артиллерия Украины. Украина напала, артиллерийский обстрел. То есть его, понятно, да? А Швецов подумал, что это золотая рыбка и так далее. То есть как бы у каждого свой опыт. На каждое событие неокортекс придумывает 1000 историй, которые накладываются тенями друг на друга. Об этом русская пословица говорит, кто о чем, а вшивы о бане. Понимаешь? Вшивы о бане. То есть, условно говоря, его реальность отличается от других реальностей.
Может быть, он новости из итоговой программы пятничной узнает. Но, может быть, он действительно еще не знает,
а у нас
что
есть такая?
Произошло.
Я надеюсь, что он нас не слушает. Нет, надеюсь, что он нас не слушает. Все-таки нет. Швецов, это повредит его девственность его мозга. Ну, хорошо, товарищи, все. Давайте не будем издеваться все время над Швецовым. Давайте поиздеваемся над Топилиным хоть сколько-нибудь. Топилин был нашим гостем здесь, в этой студии. Ты знаешь?
Да, это
я не смею теперь на правах амфитриона, дорогие, я не имею права глумиться над Топилиным. Однако он сказал забавную вещь. Он сказал, что России не хватает 800 миллиардов рублей, чтобы избавиться от бедных. Что на 800 миллиардов газовых камер строить? Газовые камеры? Что он хотел? Избавиться от бедных. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что дефицит годовых доходов всех россиян, чтобы каждому в стране дотянуть до уровня прожиточного минимума, оценивается в 800 миллиардов рублей. Если полностью бедность побороть, точно раздать, чтобы каждый рубль точно дошел до семьи. Чтобы преодолеть бедность полностью, нужно около 800 миллиардов.
Откуда эта идея раздать? Знаю. Надо, чтобы каждый научился что-то создавать новое, и тогда, вероятно, у него дела пойдут лучше.
Не знаю. Он сказал, но это не значит, что просто взять деньги из бюджета, а это просто подсчеты, это чисто математика. Вот, например, нужно, как получить 800 миллиардов долларов? Нужно до каждого досчитать, чтобы у каждого был прожиточный
минимум. Хотите шутку? Да, как перевести деньги из моей головы на банковский счет? Есть такая, как бы, картинка в интернете сейчас ходит. Ты сидишь и думаешь, как бы,
новости. Десять часов 35 минут, среда, 16 января. Мы продолжаем с Анастасией Аношкой. Это радио «Говорит Москва». Право знать.
И Сергей Доренко. Ну, как-то глупо это звучит. Право знать.
Вообще, Сергей Доренко. Сергей Доренко звучит глуповато. Нет. Сергей или Доренко, что глупее?
Ой. Какой сложный вопрос. Я не знаю.
Какая-то ты...
А что? Нет, надо какую-то выработать уже, наконец, форму приветствия. И представление...
А ты меня не представляй просто. Папу все знают.
Вы себе не представляете, кто сейчас в студии.
Нет, нет, нет. Вообще просто молчи и все. Ну, рабей, говорю. Хорошо. Вот так, хорошо.
Но это была проблема, когда вы появились на «Эхе Москвы». Я долго не могла разобрать, что за ведущий. Ну, в смысле, отличавшийся от всех, ну, радикально, и, ну, вот это ведение утренней программы, но некоторое время, это как, знаете, по радио песню, когда крутят, ты не знаешь, никто ее поет. То есть тебе нравится? Ты такой, тынц-дынц, там, да-да-да. А кто, что, как называется, кто, откуда, ты не знаешь. Так никогда не узнаешь.
Папу надо знать.
Да, но это неправильно с точки зрения завоевания новой аудитории. Ну, да как сейчас переключился?
Нет. Мать, существует две, да, существует две маркетинговые теории. На самом деле больше, да? На самом деле больше. Но я представлю тебе две контрастно отличающиеся таким образом, чтобы ты могла понять разницу. Существует теория некой булочной, да? Где, ну, сказать, булочная на каждой улице, и ты имеешь маленькую норму прибыли. Маленькую норму прибыли. Сказать, там, копейку, да, с каждой булочки. Зато у тебя каждый покупает булочку. Каждый. Ну, понятно, да? Сказать, там просыпается 100 миллионов человек, каждый идет за булочкой, ты получаешь 100 миллионов копеечек. Да. Правильно? 100 миллионов копеечек, дохренище денежек. Правильно?
Да.
Молодец. Это один способ. Второй способ, я специально для гротеска и для того, чтобы обозначить отличие, скажу, это клубный способ.
Ну да, бриллиантовое колье продать, я понимаю.
Это клубный способ. Да? Не всем. Продать бриллиантовое колье, но не на главной улице города, а продать бриллиантовое колье...
В магазине без вывески.
В магазине без вывески. Совершенно верно. Надо знать секретную дверь. Надо сказать, от кого ты пришел. Я от Абрама Моисеевича. Тогда бриллиантовое колье. Мне должны были прислать сегодняшним самолетом из Нью-Йорка этот бриллиант.
Почему вы думаете, что вторая работает лучше? Почему вы думаете, что вторая модель работает лучше?
Я не знаю, какая работает лучше. Я знаю, что люди... Да, конечно, первая. Конечно, первая.
Понятнее, и ты знаешь точно, что ничего не произойдет с ней. Абсолютно
верно, ты права.
Тогда послезавтра могут
не прийти. Ты настолько права, что даже противно. Но я говорю о том, что интересно мне. Мне интересно запретные двери, запретные входы, запретные рекомендации, запретные клубы, которые настолько запретные, что я один о них знаю. Понимаешь?
Ну, что с вами поделать? Хорошо, я не буду ничего говорить.
Поэтому я должен сказать, что ты говоришь, как расширить аудиторию? Я умоляю, я точно не хочу этого делать. Если меня понимают более 200 человек на этой планете, it's something wrong with me. Мне надо серьезно об этом
задать. Менять планету.
Мне надо менять планету.
Луну, там
я надеюсь, никто более 200 человек меня не понимает. Нахрена бы мне нужна была планета, где меня понимают более 200 человек. Это очень глупо.
Давайте про хлопок на Луне расскажем.
Ну, расскажи.
Сегодняшняя
какая пошлость.
Новость. Как?
Ну, ладно, расскажи про жопу.
У китайцев пророс хлопок на Луне.
В жопе.
В капсуле.
В Капсы.
И теперь ну, там конечно. Уже такие заголовки залихватские, что типа картошка, рапс, и все там будет выращиваться, и заколосятся там поля и так далее. Просто
в жопе.
Да что же это такое?
Кончай. Ну, ты ладно. Видала фильм «Марсианин», дорогая? Я хотел тебя спросить.
О, боже, я не знаю. А
там... «Марсианин». Ты
про видала? Что «Марсианин»? Там? Такое название слишком общее.
Он гадил, непрерывно гадил и выращивал там картошку. Гадил, выращивал там картошку. В этом, собственно, состоял весь фильм.
В жопе?
Нет, в Марсе. Дорогая моя, он гадил, выращивал картошку. Гадил, выращивал. Ну, пойми ты, он не мог вернуться.
Прямо как человек.
Он и был человек.
Мы этим и занимаемся.
Он и был человек. Он и был человек. Он и был человек.
Гадим, мы выращиваем картошку.
Ну, собственно, да. Ну, а что
еще? Александр Григорьевич.
Ты посмотри фильм «Марсианин». Я тебе прямо говорю. Слушай, хорошо. Поехали. Давайте что-нибудь приличное. Потому что, если вы обратили внимание, Анастасия тащит нас все время в сторону, и эта сторона все время пахнет как-то похабщиной. Честное слово. Начнем. Налог на выезд за рубеж. Что-то святое. Продавать за границу. Россиян хотят обложить налогом на выезд. Я не знаю, откуда это навеяно. Это из Японии. Япония ввела впервые за 27 лет налог. Ты знаешь об этом?
Да, да, я знаю.
Впервые за 27 лет Япония ввела дополнительный налог. 27 лет ничего такого не было.
И какой опять, же был этот налог, опять, спросите вы?
На выезд из Японии. Да. Ну так вот, слушай. Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма. Аванти, что это за бизнес-патриотизм? Выступила с инициативой, что это когда ты патриот, и тебе за это платят. Это очень интеллигентно. Это очень интеллигентно. Я знаю множество, я знаю множество бизнес-патриотов, товарищи, которым платят чисто за патриотизм. Ну, а некоторым гранты перестали давать при этом, ну ладно. Выступила с инициативой по введению нового налога на выезд из страны для граждан России. То есть вы должны будете показать квитанцию. А может быть, вас найдут в компьютере. Зачем? Ну почему? Мы же сейчас и к 21 веку. Абсолютно верно. Цифровой пуй. Ты заходишь, платишь, например, на госуслугах, шарашишь за выезд из страны.
А можно абонемент?
За выезд из такой страны, как Россия. 1010 надо брать, нет? Сколько? Нет, нет. 1010, я считаю, нет?
Да, за каждого члена семьи.
За каждого. Нет, дети вдвое.
В три дорога.
Ну, конечно, потому что это дома. Наш генофонд. Каждый волосок, каждая капля мочи русского человека может быть исследована иностранцами, каким-то образом украдена, может быть скопирована, репродуцирована и так далее. Вы представляете себе? Нет, это страшно. Ну так вот, значит, от детей, все взрослого 10 тысяч брать, а с детей 30, чтобы неповадно было. Правильно?
Ну, мне кажется, проще просто выезд запретить, и все.
Это неправильно, и вот почему. О Генри, это был такой желтый писатель, такой, неважно, из Нью-Йорка. Ну, так слушай меня. Он писал в свое время серию рассказов под названием «Благородный жулик». И там один из его героев, Джефф Питерсон, если не ошибаюсь, говорит следующее. Он говорит, когда они учреждали университет, «Благородные жулики» о Генри. Mm. А он говорит следующее. Почему на ипподром вход платный, а в библиотеку бесплатный? Ведь это может создать ложное представление о ценностях.
Да.
Таким образом, наоборот должно быть. Раз библиотека лучше, то в библиотеку должен быть вход платный. А вот на ипподром, поскольку он плохой и учит плохому, азарту, вход должен быть бесплатный. Таким образом, чтобы человек мог понимать, где истинный свет. Свет откуда идет. И это хорошее должно продаваться. В случае с предложенной инициативой продается за граница, а Россия дается бесплатно. Россия, значит, впускать в Россию они будут бесплатно, А впускать в заграницу они будут платно. Таким образом, заграница представляется этим бизнес-патриотом, злосчастным, безусловно, большей ценностью, чем Россия. То есть бизнес-патриоты полагают, что заграница дороже России. И вот во сколько раз. Россия равна нулю. Россия равна нулю с точки зрения бизнес-патриота. Как вам не стыдно? Какой позор, я бы сказал. А? Значит, Россия равна нулю. А за граница стоит денег. Вот каковы эти патриоты на поверку. Позор.
А надо было бы
За обратный въезд, да? Конечно. Убрать деньги. Выпускать всех поганой метлою с катертью дорожка. И плевать в спину. Ты проходишь, так, специально какой-то человек, должен быть казак, мне кажется, казак, с шашкой, с этими лампасами. Ты проходишь границу, Там товарищ сержант, может быть, товарищ лейтенант.
И твоего зада касается носок, сапога.
Катись отсюда. Да, абсолютно верно. Но не больно, не травмирует. Тебя бьет по жопе казак, и может быть, плетью даже, может быть, нагайкой. Плюет тебе в спину и говорит, катись, паскуда. Это когда ты уходишь за границу. И бесплатно, бесплатно.
Да, а когда ты возвращаешься,
без тебя святая Русь чище будет, мерзость. Ну, вот что он кричит тебе вслед. Сынку. Когда ты уже идешь да.
Помогли
вот,
тебе
повертайся, косынку, помогли тебе твои лихи. Ага, вот он встречает тебя.
Запросился.
И тут ты, как сукин кот, платишь 10 тысяч за вход. Вот так. Либо это как ипотека считается. Тебе просто начисляют, и потом ты возвращаешь. Ну, как микрокредит. Как микрокредит. Еще что, вот это, а?
Да.
Когда ты возвращаешься, тебе говорят, что, скотина, домой захотел сало русское поесть. И ты говоришь, да я вот... Хватит оправдываться, вот здесь распишись. И все, распишись, 10 тысяч. Иди, а теперь ступай, в который сам знаешь курень. Перекрестись, нет, слушай, перекрестись. Ты крестишься, тебе говорят, а теперь ступай. Правильно? Ну, мне кажется,
да.
Вот это правильно.
Да, а можно еще ограничить количество выездов.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Анастасия.
Здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Ну, Михаил.
А, по поводу этого еще, да, закона.
Да, закон, все.
Да, смотрите, ну, на самом деле, мне как бы странно, что они додумались только до этого сейчас.
Да.
Ну, потому что это как раз тот самый случай, когда можно срубить копеечку по-тихому, да, как бы, и особо никто возмущаться не будет, да, потому что люди, которые платят там по 100, по 200 тысяч за путевки там куда-нибудь, там, не знаю, в Турцию, или там в Таиланд, для них эти 500 рублей, это вообще, это так, это слезы.
Да?
Это бутерброд с Домодедово.
А чем вы говорите, ну, билет в бизнес-классе стоит 300 тысяч? 300?
Ну, да, то есть здесь как бы на самом деле, то есть, мне кажется, они немножечко здесь, ну, это такое для них...
Но платить надо за въезд в Россию, потому что Россия ценность, а за границей не ценность.
Лайфхак просто хочется для правительства мало. Мне кажется, надо больше. Там 1000, 2 хотя бы, 3, то есть за...
Нет, 10,
причем, за день
10.
Пребывания.
10. А, за день пребывания?
За день пребывания.
В России! За день пребывания в России! Михаил, вот как брать, а?
За день пребывания в России, слушайте, ну, билет до Иркутска стоит как недельный тур, как бы в Турцию, туда на двух человек. Поэтому, ну, мне кажется, уже и так мы здесь платим нормально.
За жизнь в России брать
деньги. За жизнь в России брать деньги. Потому что...
Я уезжаю в отпуск, хочу сэкономить.
Со всех, товарищи, ведь мы припадаем к святая святых, мы припадаем к источнику чистого разума, мы припадаем к городу на холме, к граду на холме, к Сиону мистическому, к России, понимаете? За это надо брать.
Энергетика, конечно, безусловно.
За бесплатно, на халяву. Эдак у вас ряжка не треснет. 7373, за день в России надо брать деньги. Алло, здравствуйте, вот это правильно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, доброе утро, Михаил,
здравствуйте,
Москва.
Здравствуйте, Михаил.
Ну, я считаю, что они, так сказать, вот кто придумал этот закон, они немножечко выпухнулись. Надо было не за въезд и выезд деньги брать, а за, так сказать, вы предложили за день пребывания в России, а я вам предложил за день отсутствия в России.
За день отсутствия.
И направлять эти деньги на ремонт провала, как делал Остап Бендер,
да.
На нашу,
да.
Эту самую курортную инфраструктуру.
За день
вот тогда
отсутствия.
Это будет разумно.
Но ведь вы опять перепутаете истинные ценности. Ведь ценность в России, а не в отсутствии. Если вы платите за отсутствие, значит, отсутствие есть ценность.
Ну, это самое. Можно предусмотреть нарастающую шкалу, там первый месяц.
Нет, это еще раз.
По рублю,
Михаил,
второй
еще раз.
Месяц, как в анекдоте про это самое шахматную доску. Ну, некоторые у нас...
Нет, я вам напомню про О'Генри. Почему вход в библиотеки бесплатный, а на ипподромы платный? Ведь это рождает в головах у людей ложные представления о ценностях. Именно в библиотеке, то есть Россия есть священная наша держава. И за это надо платить, а не за выезд из нее. Выезд из нее есть глубочайшее несчастье, которое только может постигнуть русского человека. А вот въезд должен быть платный, и пребывание в России должно быть платное, ибо это и есть высшая ценность.
Ну, это уже было в 90-х годах, когда, так сказать, и лошади бегают с одним гандикапом, а нас обкрадывали с другим гандикапом. Так что это самое. Вот те товарищи пускай и платят. Вот
надо придумать. Нет, товарищ, я не сумел вас убедить. Я не сумел вас убедить. Срочно! Лесли и Рыбка могут быть депортированы из Таиланда уже в четверг, говорит консул Российской Федерации, который принес им что-нибудь, это Диор, духи Диор, наверное, подарит Насте.
Нет, каким там что в нас, Лондоне
что нас,
отравили?
Что у нас они носили с собой, Армани, духи, не помнишь, здесь? Баширов с Петровым.
Вот я забыла.
Баширов с Петровым форму уже вылетели. Помню, нет, цвет, в четверг, сегодня среда. Соответственно, мне кажется, Баширов с Петровым уже летят в Таиланд. Угостить их духами, может быть, Армани какими-то, нет? С пузырьком с духами. Правда же? Значит, их отправят, вероятно, в четверг. Ну, это ужасно. Это ужасно. Я думаю, что... Хотя, может быть, же другое.
Что? Их
еще в полете может перекупить Дерипаск. Он выйдет из туалета, когда самолет взлетит.
И что?
И скажет, короче...
Не смею ничего рассказывать, да?
Короче, так, сколько тебе дают Амеры? Вот послушай меня. Ты, Настя Рыбка.
Да проще убить.
Нет, ты, Настя Рыбка.
Да.
Ты, Настя Рыбка. А я Дерипаска. Я Дерипаска. Слышишь, Олег? Я Олег.
Да.
Ну, можешь Олег прямо говорить, можешь Олег. Мы же трахались.
Олежа.
Слышишь? Я Олег, слышишь? А ты Настя. Я говорю, Настен. Настена, а?
Да.
Сколько тебе Амеры дают?
Не скажу.
Что
у тебя столько нет.
Нет. Нет, они мне дают спокойствие и защиту свидетелей. А я тебе говорю, а я тебе отвечаю. Ну что это защита свидетелей? Упрячут куда-нибудь в жопу мира, куда-нибудь в Сент-Луис, куда-нибудь. А? Куда-нибудь упрячут в жопу мира, понятно? Там будет там минус 30, значит, в Северную Дакоту куда-нибудь, понимаешь? Да. Упрячут. И будешь там сидеть там под видом домохозяйки какой-то. Будешь там, у тебя городочек будет, там единственный будет культурный центр, это бензозаправка. Зачем тебе это нужно? Москва перед тобой, Москва, олигархи, хорошая обувь.
Думаете, ее продолжат приглашать?
Нет, мать, конечно, обязательно, конечно.
Наоборот,
конечно,
даже теперь, больше?
Да, наоборот, конечно, конечно. Все
бизнесмены,
все бизнесмены средней руки обязаны будут позвать Настю Рыбку, конечно.
Чтобы повысить,
конечно, повысить абсолютно это, и самооценку, да? Конечно. Они при Насте начнут рассказывать, как они Манафорту давали взятки и так далее. Ну, естественно, слушай меня. Значит, я говорю, как Олег Дерипаска. Я выхожу из туалета, когда самолет произвел взлет. Произвел взлет, занял эшелон. И я Дерипаска, я выхожу из туалета. Говорю, Настен, сколько тебе дают американцы? Они тебе дают защиту свидетелей. И скромный, в общем, скромный достаток. Правильно? Скромный достаток. Ты будешь жить в скуке. Все оставшуюся молодая девчонка. Ты будешь жить в скуке, в тоске, в страшной. Ты будешь, ты будешь давать там чуваку там с бензоколонки. Ну зачем это? Нет, давай не так. Я тебе даю 10 миллионов. 10 миллионов? 10, хорошо, 20. Я не понимаю, почему ты все еще не соглашаешься? Хорошо, 30.
Я держу кулачки.
30 миллионов. Лесли убиваем по дороге. Вот Петров с Башировым. И тебе 30 миллионов. Ты прилетаешь, говоришь, Лесли помер, дурак. Правильно ли что-нибудь? Я ударила его в висок, когда он стал ко мне приставать. Или еще что-нибудь?
Я выхожу замуж за Олежу. Или что? Вот я не понимаю. Он мне даст деньги, и что дальше
нет,
что будет?
Она деньги, 30 здесь миллионов.
Просто жить и что? Встречаться, продолжать вести тренинги.
Тренинги, да? 30 и миллионов. Все. Ну, ты уже не будешь заботиться о жизни.
Но там есть... Нет, Сергей, там есть проблема. Это как с выигрышем в лотерею. Когда ты, ну, когда ты постепенно наращиваешь благосостояние, ты его не, как бы не расплескиваешь. А если тебе резко поступает большая сумма, то она никогда тебя не спасет. Это очевидно, что через год ей опять потребуются деньги. Ну, то есть это плохая схема.
Сейчас я ищу этих чуваков. 500
миллионов рублей?
500 миллионов рублей,
выиграли, да.
Да.
Где-то они жили.
Это значит, он дальнобойщик какой-то или что-то,
она,
да?
Она в трамвае водит.
Она водит трамвай, он что-то другое водит.
Он водитель там был написан.
Он водитель, а она водитель. Они оба водители. Выиграли 500 миллионов рублей. Если перевести это в нормальные деньги, то получится...
10 миллионов.
6 миллионов долларов.
Да.
6 миллионов, да? 6 миллионов долларов. Ну, где-то дофига.
Открыть.
Где-то дофига.
Ну, короче, нормально.
Ну, типа как 6, да?
Да, допустим.
А?
Даже
нет,
если...
больше 7, 6. А?
Ну что, калькулятор я 40. Пошла.
Нет,
искать.
Больше. Во, почти 8. Почти 8 миллионов долларов. Это почти 8 миллионов долларов, слышишь?
Да.
Ну, по 69.
Да. И они не планируют менять там ничего в своей жизни. Ну, то есть...
Да. Короче, я думаю, что Настю Рыбку перекупят в самолете. Наши. Наши ей скажут, ну вот ты амерам расскажешь, ну и чего? Ну это же тебе не будет так кайфово, не будет кайфово. Потом будешь грустить, потом сопьешься с грусти, понимаешь? Будешь петь российский гимн где-то там в Северной Дакоте. Будет слышен тоненьким голосочком. Союз нерушимый, республик свободна. Понимаешь?
Да.
Сергей, что такое, где это? А это Настя поет, Настя. Понимаешь? Вот это будет ужасно, ужасно, ужасно. Это слезы наворачиваются. Езжай в Москву спокойно. Мы тебя выкупим и все. Бабла дадим сколько хочешь. Все, рассказываю ровно наоборот. Ничего не знаю, никакого Приходько. Кто это Приходько? Мы не знаем никакого Приходько. Нет, нет, ну что вы, зачем? А? Это все вранье. И так далее. Понимаешь?
Да.
Точно ее перекупят. Да ее сейчас консул перекупит. Все, поехали дальше. Опальный шестун. Слушай, я насколько я восхищаюсь Подмосковьем. Подмосковье это, ну, для меня, например, там, это большой урок. Да? Значит, Москва, конечно, тоже урок. Но Москва как бы до известной степени соблюдает приличие. А Подмосковье такой прообраз Дальнего Востока. То есть она полностью криминальна. Полностью криминальна. И вот когда я вчера прочитал это просто. Опальный шестун это экс-глава Серпуховского района Подмосковья. Александр Шестун. У него 676 объектов недвижимости. 676. Настя, он у нас так не получится.
Ну
почему так? Почему мы такие обделенные?
Они
почему
у него козлы? В собственности, вот, кстати, мне интересно, они у него остаются? То есть он, конечно, да? Может, нагадил где-то и подследствие, но... Нет,
он добросовестный?
Он собственник, он добросовестный, конечно, что не может.
Добросовестный благоприобретатель. Он добросовестный благоприобретатель.
А на какие доходы это?
Ну, какие, да, доходы какие. Господь,
досталось Серпуховский. Досталось Серпуховский район.
Спасибо, Серпуховский район. Да. Значит, нет. 676, Настен, у нас так не получится, Настен. А почему такие малошары, Настен? Почему мы такие неудачники, Настен? Почему мы такие, ну, такие, как это сказать, жалкие? Почему мы жалкие, Настя? Ну почему мы жалкие? А? Настя, ты живешь на съемной квартире с тремя детьми. Жалкие мы. У него 676 объектов недвижимости. 22 машины, Настен. 22. Ведь у меня за всю жизнь столько не было. За всю мою поганую, паскудную, постылую жизнешку.
А еще что у него? А? Детские сады,
видоситомия.
Что у него еще есть в собственности?
Там еще что-то. Все, у него есть все. У него 565 объектов недвижимости. Это участки. Участки, 565. А 767 это объекты. Понимаешь? Номинальные директора этих юридических лиц никогда ранее коммерческой деятельностью не занимались.
Ну, а вы говорите Виксельберг.
У него две базы отдыха на 274 миллиона рублей. 22 автомобиля общей стоимостью 27 миллионов рублей. Кстати говоря, машины какие-то дешевые. Дешевые. Он же запорожцы какие-то покупал. А? Всего 10 миллиардов рублей, дорогая. 10 миллиардов. А? Мне не снилось такое.
Ты да. Понимаешь?
Настя, расскажите нам, Подмосковье, как вы живете? Как вы дошли до жизни такой? Вы же богатейшие люди, Подмосковье. Ребята, вами правят миллиардеры. А? Вы сами, я не знаю, но вы какие-то фантастически богатые люди. Фантастически. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я бы хотел сказать, что вот, когда вот вы в передаче даже говорите, что вы покупаете машину за 5 миллионов, вот, честно говоря, мне...
А я вот не помню такого, чтобы неудобно. Я хоть раз в жизни, чтобы
нет,
я покупал...
Нет, передача, вот сегодня утром вы говорили про там это... Или не у вас, я слышал. Ну, хорошо,
у кого-то. Слышал кого-нибудь Абрамовича, а клеит на меня. Ну, что такое, не пойму.
Не на вас. Но когда люди сейчас покупают за 5 миллионов машины...
Сажать сразу, в наручники. В наручники, и все. В наручники. Я считаю, из азбуки я наоборот, я левак. А что вы говорите? Я говорю, кто выходит из азбуки вкуса, сразу в наручники, и все.
Сразу
в наручники.
Просто, да. Такие меховые наручники красивые такие, белые.
На поводок, да?
7-3-7-3-9-4-8. Он говорит, может вы, может не вы, но кто-то сказал. Приколись, то есть на меня клепают то, что сказал Абрамович. Да никогда в жизни у меня не было машины за 5 миллионов. Вы смеетесь на меня? Надо мной. Алло, здрасте, слушаю вас.
А добрый день. Вообще смешно.
Да.
Владимир. Если бы не было так горько... И...
Ну, вот скажи, у него на 10 вопрос, миллиардов, у Шестуна, на 10 миллиардов недвижки. На 10 миллиардов.
Я, конечно, тупой и бездарный. Все на...
И мы тоже. И мы с Настей тоже. Лошары полные идиоты. Полные.
Да, да. Ну, вот я не могу даже
лесу взять кусочек там бревна. Не да. Как...
Нет, с Нового года можете, если оно пало и уже изъедено трухой, можете теперь.
А он говорит, а вы докажите, что она пала. Это мне надо доказывать.
Ну, я понимаю, я понимаю. Вот. Ну вот видите, как нам, ну зачем мы родились на свет, если у нас мы абсолютный прах под копытами шестуна, понимаете?
Я, наверное, повешусь, пойду.
Не надо, нет, не ходите. Первое время не надо. Лет 30 еще, лет 30, а потом уже, может быть, нет? Ладно, договорились. Все, в движение.
Подъем. В движении.
Это каюк на 6 часов по циферблату, внешка 7 или внутренняя, не знаю. Нет, не внешка. А, общая загруженность по Москве всего 3 балла. Вчера так я ехал, Настя, он. Я поехал по Причистенской набережной вчера. Мать ни разу не остановился. Ни разу. Ах, 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 под шелест шин. Шелест шин. Шепот шелеста шин. Мы пойдем и проживем ее эту среду, 16 января.
Подъем.